Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 6 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, продолжаем смотреть на то, что творится с пробками на московских улицах. По Яндексу сейчас в городе 5-бальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера они достигнут пика в 6 баллов, а уже в 7 будут 5-бальные пробки, в 8 — 4, а в 9 и вовсе 2 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, дело, которое завели после побега сразу 5 заключенных. Следователи теперь уже говорят, что к побегу привели действия неустановленных сотрудников изолятора. Там завели даже дело о превышении полномочий. Насколько это серьезный побег, поговорим об этом. А вторая тема. Сегодня в новостях есть такой заголовок. Актер Сергей Белоголовцев назвал отличительные качества москвича. Но это взгляд Сергея Белоголовцева. А может быть, есть какая-то объективная картина? Есть для отличия, свойственные конкретно жителю города Москвы. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорить будем в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну, во-первых, на всех лентах требования Роскомнадзора от Фейсбука снять ограничения с аккаунта политика Захара Прилепина. Еще срочное сообщение. Путин поручил изменить показатели плана, предусмотрев рост числа граждан России по итогам 2024 года. Ну и международные резервы Российской Федерации составили уже более 600 миллиардов долларов. Еще пару дней назад мы говорили, что они чуть-чуть до 600 не доходят. Теперь уже более 601 миллиарда. Тема сегодняшнего дня, самая громкая тема, это побег. По данным следователей, 5 заключенных совершили побег из-за того, что неустановленные сотрудники следственного изолятора сделали что-то неправильно. Заведено дело о превышении полномочий. Дежурных заподозрили в помощи беглецам. Управление Следственного комитета по Московской области завело дело о превышении должностных полномочий. Это изолятор временного содержания, изолятор Выстре. Оттуда убежали сразу 5 заключенных. И вот теперь говорят в Следственном комитете, что, скорее всего, к побегу привели действия неустановленных сотрудников ИВС. Ева Меркачева, журналист и член Совета по правам человека при президенте России. Ева Михайловна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле, да, интересная история приключилась. Не могу сказать, что она прям трагичная. Я надеюсь, что все будет благополучно, и что те люди, которые сбежали, они не совершат, самое главное, других преступлений. Потому что обвинять все-таки одного из этих фигурантов все-таки в тяжком преступлении, остальные хоть и в мелком, но тем не менее. Самая главная ошибка, которая прозвучала, про то, что виноваты сотрудники ФСИН. Они точно здесь ни при чем, потому что ИВС принадлежит системе МВД. Это разные учреждения, и они настолько разные. Алло?
Да-да-да.
Да-да. Они настолько разные, что вот, ну, сравнивать это, я даже не знаю, как. Ну, они вот совершенно даже по профилю своему по-другому соотносятся и разными нормативными документами регулируются. Системе ФСИН принадлежат СИЗО. Там люди содержатся, когда их уже арестовали. В ИВС люди содержатся недолго, поэтому есть серьезные ограничения по тому, как они там должны содержаться, но в целом там мне кажется, не такие жесткие условия, как в других местах. А если мы берем вот по системе безопасности в СИЗО, я считаю, что она более развита. Почему? Потому что там несколько периметров охраны. Там есть и собаки, да, всего того, что нет в ИВС. А в СИЗО почти в каждой камере у нас видеонаблюдение, в ИВС этого нет. Опять же, потому что считается, что люди там зачастую содержатся за нетяжкие преступления, либо вообще за мелкие какие-то, и они освобождаются там в течение суток или двух суток. Поэтому вот я повторюсь, самое важное, вот ФСИН обиделся, говорит, вот на них спустили всех собак, они не имеют к этому никакого отношения, это действительно правда, потому что, повторюсь, ИВС принадлежит М-системе МВД, и в данном случае отвечает подмосковная полиция за этот побег.
Можно ли говорить, что это какой-то из ряда вон выходящий случай, все-таки 5 человек сразу?
Да, это действительно, наверное, самый яркий случай побега за последнее время. И я даже не припомню, чтобы кто-то в Москве и Московской области бежал, наверное, лет 5 если не больше. То, что сразу пятеро, это еще больше привлекает внимание к этой истории. Понятно, что там халатность, очевидно, сотрудников, потому что, в принципе, открыть камеру, наверное, любого ИВС не так сложно, с помощью разных подручных средств. Зачастую сами сотрудники, когда их открывают, например, когда там, не знаю, питание, да, передают заключенному, они мало защищены. Поэтому, по большому счету, любой из задержанных может там пнуть, толкнуть, закрыть охранника, ну, сотрудника самого в камере и выскочить. Но другое дело, что дальше там должны быть несколько стекающих решеток, которые не позволяют задержанному совершить вот тот самый путь, который совершили в данном случае вот эти пятеро беглецов. Получается, что на каждом из этапов там двери были либо открыты, либо они легко могли завладеть то одним ключом, то вторым ключом, что тоже весьма странно. Я вообще не исключаю, что, может быть, какой-то был даже сговор либо подготовка серьезная этого побега. Хотя в нашем случае халатность, вот элементарная халатность, которая зачастую случается, тоже не исключается.
Еще один вопрос. Вот тут как телеграм-каналы описывают ситуацию. Накануне дежурный изолятора перевел одного из них из камеры, одной камеры в другую и не закрыл форточку для кормления в двери. После этого заключенные скрутили замок с двери гаечным ключом и сбежали. Вот это все может так случиться?
Ну, на самом деле, форточки зачастую поставляют открытыми, особенно когда жара. Это нормально. И вы можете прийти в какой-нибудь ВС и там увидеть, что открыты все форточки. Вот эти, это не совсем обычные форточки. Это такое отверстие в двери, кормовое окно, как его называют, ну, да, сами задержанные или заключенные. Через это кормовое окно невозможно протиснуться. Вы не сможете вылезти, даже если, не знаю, там, вы Гарри Гудини или человек, не знаю, паук. Это практически невозможно, потому что она очень маленькая и очень низкая. Туда реально передать только еду. То есть низко туда проходит, да, там какой-то пакет с провизией, который передали родственники. А что касается того, что можно открутить, ну, теоретически, наверное, возможно всякое, но, как мне кажется, это все-таки не совсем реально, потому что, ну, хорошо, вот открыто это окно, человек проснул туда руку. Он, даже если он достал до замка, понимаете, система замков, она весьма сложно устроена. И в большинстве, кстати, камер есть не только обычный механический замок, но еще и электронный. То есть нужно сначала приложить карточку, сотрудник прикладывает, а затем это проворачивает ключ, и вот тогда уже сдается лязг двери, она открыта. А тут, я говорю, видимо, был совокупность факторов. Видимо, не сработал один замок, другой был действительно не закрыт. Но,
а заключенный... Слишком много случайностей, да, да, для того, чтобы это вдруг... Тогда еще один вопрос. А есть ли какие-то особые ограничения для размещения в разных камерах людей, которые между собой знакомы? Вот теперь говорят, что все пятеро уроженцы Молдавии, во-первых. Во-вторых, кто-то из них между собой знакомы были до этого?
Есть ограничение, которое гласит, что не могут содержаться в одной камере люди, которые подозреваются в совершении преступления одного и того же. Соответственно, это соучастники, это потенциальные соучастники, они должны быть точно разъединены. Но что касается вот уроженцев одного города, там, не знаю, людей одного возраста, одной национальности, это никак не предусмотрено. Поэтому совершенно нормально, что могли посадить там всех молдаван в одну камеру, там всех, не знаю, кавказцев в другую камеру. Может быть, это было бы сделано для того, чтобы там они, ну, меньше протестовали против чего-то, чтобы они разговаривали, общались, стресс у них выходил, чтобы они на сотрудников не бросались. Но, с другой стороны, конечно же, мы понимаем, что как раз эти люди могут, скорее всего, объединиться, да,
ну, вот
сейчас какая-то задумка плохая, да. Тут да.
Тут просто дальше в объяснениях, тут наши слушатели говорят про замок, какое-то смешное объяснение, но там и дальше есть объяснение. Говорят, ТАСС вот пишет, ссылаясь на источники, они ведь могли, собравшись в одной камере, обсуждать план побега на молдавском языке, которого сотрудники изолятора не знают.
Ну, если нет в камере видеонаблюдения, а его в ВВС нет, то никто и не услышит, о чем они там говорят. Они могут это на
любом
всех языках
языке
мира. Да, на любом, и сотрудники могут знать все эти самые языки, но просто они не услышат всего этого, потому что нет вот этих системы прослушивающих устройств там. Обычно как поступают, если на то пошло? Зачастую просто есть какой-то, извиняюсь, как они выражаются, стукач, да, который находится в камере, он что-то слушает, и он потом рассказывает сотрудникам. Ну, а в этой камере очевидно было, что все собрались свои, все могли говорить о чем угодно, и никто потом не доложил сотрудникам изолятора, что вот готовится такое мероприятие.
Спасибо. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, была с нами на прямой связи. По ее данным, по ее впечатлениям, по ее воспоминаниям, за последнее время это точно самый громкий случай. Еще раз напомню, учитывая, как выходили новости, это все-таки изолятор временного содержания спецучреждения МВД, которое не входит в систему службы исполнения наказаний. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 предлагает уже кино снимать про побег из Истры. На самом деле, с его точки зрения, это не выполнение служебных обязанностей кем-то или просто разгильдяйство. Хмырёныш, так человек подписывается, откуда у них гаечный ключ? Еще раз, это одно из предположительных описаний. В данном случае я цитирую телеграм-канал 112. Официальным это описание считать я бы пока не стал. Я понимаю, пишет Артем, можно взломать замки от камеры, но как они могут выйти за внешний периметр? Второй момент. Писали, что это учреждение в шаговой доступности от железной дороги. То есть они, вероятно, быстро сели на электричку и оказались в Москве. Ну, там про быстро сели на электричку тоже сложно, потому что, ведь вы же слышали, это произошло под утро, а электрички ночью и особенно под утро не так часто ходят. В общем, как-то несерьезно все это выглядит с точки зрения Виталия из Филей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну, вы знаете, а я ничему не удивляюсь. Поскольку один из сбежавших был причастен к очень громкому и, по-видимому, очень дорогому заказному преступлению, убийству, то, по-видимому, были очень большие деньги задействованы в этом. А учитывая, какие заработки и какие пенсии у сотрудников МВД, то найти исполнителей было не проблема.
То есть, с вашей точки зрения, все остальные – это своего рода исполнители?
Ну, конечно.
Понял. Просто тут, на первый взгляд, это выглядит как будто бы наоборот. Некая организованная группа, которой случайно попадает вот этот человек, которого обвиняют в убийстве Владимира Маругова из мясной империи и озерецких колбас, это убийство 2020 года, и вот уже после этого происходит побег. А Сергей 631 пишет, главное сейчас сбежавших поймать. А вот именно это теперь будет проверкой для работы нашей полиции и той самой системы видеонаблюдения. Да, помните, мы ведь много говорили за последнее время о том, какой распространенной эта система стала и как легко она определяет лица граждан. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Насколько я знаю, там одного или двоих уже поймали. В любом случае им бежать некуда. Но Меркачева не права, по-любому, независимо от по одному делу они сидели или нет. Уроженцы одного региона, тем более такого отчетливого этноса, не должны были сидеть в одной камере. Это говорит о коррупционной составляющей, в том числе и на наличие ключа. Все протесты подавляются, именно подавляют, согласно инструкторам, которые подлежат знакомиться каждый надзиратель, в том числе и конвоир, и расписывается в начале рабочего дня, заступая на вахту, каждую смену.
Вась, я только хотел бы вас поправить, это двое сотрудников Истринского ИВС задержаны после побега, а не заключенные, которые сбежали.
Ну, я слышал новости, что там вроде как одного забили. Ну, дело не в этом. Я просто хочу сказать, что там содержатся люди с достаточно большими, несмотря на, с очень большими сроками. И недели, и месяц могут там сидеть. И я вас уверяю, есть достойные так называемые изоляторы временного содержания, например, на Петровке, когда отъявленные бандиты, в том числе известные кавказской группировки, там не старались туда попасть, потому что там все соблюдалось в должным образом. Они готовы были ехать в любую тюрьму, но только не туда попадать. Поэтому в ВВС тут наличествует коррупционная составляющая, и тем более вот эти бандиты, они будут схвачены в любом случае, потому что, если это был предварительный сговор, в любом случае надзиратели им давали свои телефоны, а по биллингу легко определить, на какие точки они ориентировались.
Но пока, во всяком случае, судя по новостям, не все так скоро. И не все так просто, как это описывает Вайс. Беглецы из ИВС в Истре предположительно не вооружены. Это новости, которые вот за последнее время поступали на ленты информационных агентств. В данном случае РИА Новости на источники ссылается. Что еще? Они могли уехать из города. Это тоже РИА Новости, тоже со ссылкой на источники. Вероятно, имели сообщников на свободе. Тоже со ссылкой на источники. Вот, кстати, МИД Молдавии уже прокомментировал. Эта страна обещает помочь Российской Федерации поиске сбежавших из ИВС, если это будет необходимо. И вот еще одна новость. Подмосковная прокуратура контролирует ход дел о побеге из изолятора.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Владимир Путин распорядился до конца 2023 года обеспечить 100% доступность детских садов. Подробности в информационных выпусках. У нас следующая тема для обсуждения. В беседе с изданием «Москвич Мак» ведущий и актер Сергей Белоголовцев признался, что любил Москву с детства раннего и всегда мечтал сюда переехать. А дальше он охарактеризовал москвичей. Назвал отличительные качества москвичей. Жесткий и остроумный человек, который едко шутит, по жизни очень деловой. Настоящий москвич носит кожаную куртку, пахнет смесью одеколона с нотками алкоголя. Москвичка — это красивая женщина, знающая себе цену и хорошо одетая. Но есть ли... Это взгляд Белоголовцева. Но есть ли какие-то более-менее объективные отличия, свойственные москвичам? Журналист, экскурсовод и москвовед Станислав Симонов к нам присоединяется. Станислав Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как отличить москвича от немосквича?
А давайте сначала разберемся, что такое москвич. Я не очень понимаю, потому что вот эта формулировка, она такая очень обтекаемая. Вот если брать коренных москвичей, коренных — это что имеется там, второе, третье поколение, не дай бог. Ну, их очень мало, если они вообще существуют на свете. А все остальные, как правило, либо первое поколение, либо, ну, в крайнем случае, второе поколение. Здесь вот вопрос, вы что имеете в виду под словом москвич?
А с вашей точки зрения, что можно иметь в виду под словом москвич?
Ну, я думаю так, родившийся в Москве и, значит, имеющий родственников, которые уже почили в Бозе, опять же, в Москве. То есть корни...
То есть хотя бы второе поколение?
Хотя бы второе поколение, да, потому что, ну, все остальные, ну, их очень мало, они даже говорить, ну, бессмысленно. Это такая, как бы, реликтовая прослойка, если она вообще существует.
Учитывая, что вы говорите про почили, это, наверное, уже даже третье поколение.
Ну, вот родители умерли, допустим, вы родились здесь, ну, и, например, ребенок ваш родился здесь.
Ну,
вот
три поколения, достаточно. Хотя бы три поколения.
Хотя
так
бы
вот,
так, да.
Договорились, кто такой москвич. Так вот, есть ли отличия, свойственные такому москвичу от жителей других регионов и тех новых москвичей, которые пока в первом или втором поколении?
Ну, вы знаете, внешне вряд ли, наверное. Сейчас настолько мир изменился, что по одежде понять, что человек является москвичом, наверное, физически невозможно. Раньше, наверное, еще как-то можно было определить, так, очень условно, но вот немножко больше иностранной одежды, немножко лучше одет, немножко качественнее в советский период. А сейчас, например, я обратил внимание, что девушки, живущие в провинции, они значительно ярче одеты, и макияжа у них значительно больше, нежели, так сказать, вот у среднестатистического москвича. Потому что москвич сейчас одевается очень неприметно.
Так, неприметная одежда.
Ну, не яркая одежда, скажем так. Не выдающийся. Если это, конечно, не молодежь и там не какие-то кислотные волосы, какой-то там.
Ну, раньше говорили, что как-то по-особенному москвичи говорят.
Да, произношение, безусловно, играет свою роль, это однозначно совершенно. По выговору можно понять, откуда вы вообще. Москвич немножко, да, у него своеобразный выговор. Он так немножко акает, скажем так. Растягивает слова в определенный момент и акает. Да, это и есть такое дело.
Так, значит, неброско одет и немножко акает, что еще?
А, немножко акает. Ну, знает Москву, может быть, не точно знает название Москвы, но зато может вас провести, скажем, там, не знаю, по Арбату без проблем, или какой-нибудь там, ну, я не знаю, где, немецкая слобода, по крайней мере, ориентируется в городе.
Человек, который знает. Скажет, что надо выйти в метро на площади Ногина, скорее москвич, чем нет.
Ну, да, и, кстати, москвич еще повторяет старое название, вот еще очень важный момент, старое название, ну, например, там Калининский проспект, не Новый Арбат называет, а Калининский проспект.
Ну, да. Понятно.
Может перепутать Тверскую с Горького, ну так далее.
Так, хорошо, он знает Москву по старым названиям, он неброско одет и немножко акает.
Да, наверное, ну и плюс наверняка у него больше багаж московских знаний, чем у нормального человека. То есть он знает биографию своих родственников, он знает истории, связанные с детством, когда учился, где учился, может объяснить, что вот, на этом месте когда-то находилось что-то, как выглядело это здание, что здесь было до... скажем, там, 70-го года или там, до 90-го года, в зависимости от возраста. Ну, вот так-то так.
Еще вот тут просто сразу несколько человек об этом написали, что вы скажете, что, мол, москвичи довольно быстро говорят и довольно быстро действуют, очень быстрые такие.
Да, соглашусь, москвич быстро ходит. Я обращал внимание на это, потому что если человек приезжает из провинции, никого не хочу обидеть, но просто если маленький город, там где ходить? А Москва предполагает большие пространства.
Понял.
То есть...
Спасибо.
Здесь вынуждены.
Журналист, экскурсовед и москвовед Станислав Симонов был с нами на прямой связи. Юлии не нравятся все эти определения, бред какой-то говорит. Дмитрий говорит, что москвича отличает то, что он не работает, потому что сдает бабушкину квартиру. 7373948, телефон прямого эфира. Артем описывает кабинет свой рабочий, он сейчас на работе. Я, говорит, уроженец из Щелково. Коллеги из Волгограда, Воронежа, Югры. Выглядим одинаково, говорим одинаково. Все мобильные, все активные, все умные и коммуникабельные. В общем, москвичей сейчас немного. Ну, впрочем, об этом и Станислав Симонов говорил. 7373948. Все на себя начинают портрет, написанный Станиславом Симоновым. Прикидывайте, получается, что все москвичи. Вот Виталий говорит, портрет, описанный экспертом, полностью ко мне подходит. Я даже не знаю, правда, в каком поколении москвич. Москву знаю. В принципе, могу жить по картам. И, конечно, говорю по-московски. Очень много акаю, говорит Виталий, но при этом 485-й пишет, культурные москвичи, Виталий, имейте в виду, говорят хорошо, грамотно и не акают. 7373948. Слушаем вас, Анна.
Здравствуйте. А мои правнуки уже имеют пятое поколение.
Это не Анна, извините. Да, как вас зовут?
Юлия Александровна.
Юлия Александровна, скажите, так с вашей точки зрения, как отличить москвича от немосквича?
Вы знаете, не знаю. Только когда я бываю в центре, почему-то ко мне всегда подходит и спрашивает, как пройти туда-сюда. Внучка всегда меня удивлялась. Бабушка, ты что, как справочное бюро?
Ну, предполагается, что человек, если много лет, ну, пожилые люди у нас ведь не часто из города в город.
Я тогда еще молодая. А,
с молодости вас спрашивают. Я понял, спасибо. По культуре. Настоящие москвичи не акают, пишет дядя. Давайте будем разбираться. Еще одна попытка. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Акают или не акают?
Да, по-моему, не акают. Но мы же не в Нижнем Новгороде, не в Владимире.
Что это тоже правда. Так с вашей точки зрения, как отличить москвича от немосквича?
Юрий Викторович, понимаете, для меня москвич тот, кто любит Москву, а не тот, кто здесь родился и вырос. И не тот, кто считает себя коренным москвичом. Гордиться этим можно, но чваниться и кичиться, по-моему, нет. Это не ваша заслуга, это заслуга ваших прадедов, дедов, кто-то из тех, кто здесь рос, жил, плодился и почил в Бозе. Но москвичи, как правило, ну что, во-первых, говорят дожди, дождь, как вы знаете.
Дождь.
Дождь, да. Булочная, молочная. Коричневый.
И вместо поребрика называют это бордюром.
Ну, мы никогда это поребриком не называли.
Ну, это вы не называли.
Парадными одно время называли вход в Москве. Вот тогда, когда они действительно был парадный вход и черный ход. Вон, как в доме Рябушинского на Ленинградке. Там, где сейчас ВГТРК. Ну, москвич никогда не спутает Козичинский переулок, любой, с Козичинским переулком. У многих не возникнет вопрос, где была Божедомка или Домниковка. И действительно, для меня очень долгое время Кропоткинская была Дворец Советов. Вот хоть кол на голове тиши, Дворец Советов и все.
Понятно, спасибо. 7-3, 7-3, не все так просто, говорит Анна с ее опытом. Москвич быстро ходит, чтобы в пробки не попасть. Это 485-й. Москвича на раз отличаешь на курортах. Ему сразу цену задирают. Москвич — это вообще автомобиль, уверен Панк 13. Что, кстати, показывает, что Панк 13 не молодой. Те, кто помоложе, москвича уже не застали. Адм-студио пишет, всегда старые названия улиц и метро в Москве используют. Это мне тоже такая, как кажется, показательная штука, мол, я знаю. На самом деле вы же знаете, как это теперь называется тоже. А Григорий из Санкт-Петербурга, взгляд со стороны, пишет вот о чем. Москвича легко отличить. Если человек бежит вверх по эскалатору, скорее всего, москвич. 7-3, 7-3, 94. Ленинский с Ленинградкой не перепутает москвич. Пишет нам Илья. Правда, это он за себя говорит. А коренные москвичи не кичатся этим статусом. Для них это привычно и обыденно, пишет Ольга, 760-е. Отличительные качества москвича назвал актер Сергей Белоголовцев. Мы попытались собрать свой список. Как кажется, он довольно широким получился. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 августа, сейчас 16:36. Срочное сообщение. Российские гандболистки обыграли Норвегию и вышли в финал Олимпийских игр. Об этом пишут все информационные агентства. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. И у нас прямой эфир. И мы говорим о главных темах этого дня. И вот две темы на ближайшие 20 минут. Первая тема – это история как раз вокруг Олимпийских игр. Анатолий Кузичев, ведущий шоу «Время покажет» на Первом канале, отказался извиняться после того, как его высказывание, его поведение в прямом эфире дошло даже до Международного олимпийского комитета. Раскритиковал и Первый канал, и Второй канал российского телевидения за то, что они делали по отношению к спортсмену или спортсменке-трансгендеру. Кузичев говорит, а зачем я буду извиняться, это была шутка. Он вчера об этом даже в эфире говорил, BBC об этом писала, но Кузичев говорит, нет, извиняться нет, потому что это же шутка. Как отделить шутку от оскорбления, первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая тема, сегодня известный Александр Шумский, который у нас бывал в эфире неоднократно, человек из «Пробок нет», написал о своем предложении. Он говорит, надо сделать платную парковку во дворах. Это должно стимулировать людей, которые не пользуются автомобилями, убрать эти автомобили из дворов туда, где парковка будет бесплатной. Пусть копейки, но все-таки чтобы платили. Эту тему тоже будем обсуждать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире будем обсуждать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Много сообщений по-прежнему приходит по поводу того, как отличить москвича от немосквича. Вот Крестик пишет, как у Анны, говорит, у меня и площадь Нагина есть, и улица Горького, и Щербаковская. Я как человек, который живет на Щербаковской, на метро Щербаковской. Я вот не понимаю, зачем, потому что улица Щербаковская в другом месте. Я бы все-таки Щербаковскую называл по-нынешнему, Алексеевской. Ладно, давайте первая тема для обсуждения. Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев, он в эфире появился в женском парике, называл себя простой русской бабой, ну и нехорошо говорил по поводу спортсмена или спортсменки-трансгендера. Теперь, когда это все до уровня Международного олимпийского комитета дошло, отказался извиняться, говорит, это была шутка. Но как можно ли отделить шутку от оскорбления? Блогер, актер и переводчик Андрей Бочаров к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте. С вашей точки зрения, это было оскорбление или это была шутка?
Ну, формально это, конечно, никакое не оскорбление. Шутка так себе, на мой взгляд, то есть не сильно смешная. Ну, какая-то аудитория приняла это за шутку. Но вот оскорбление, на мой взгляд, сейчас понятие настолько раздули, растянули и вообще размазали по всем способам коммуникации, что вот люди уже начали оскорбляться за других людей. Вот если этот трансгендер оскорблен, ну пусть он сам тогда что-то скажет, куда-то обратится. А это, знаете, такие прокси оскорбленные, то есть оскорбились за того, не они, в общем. Не их, в общем, пытался он выяснить.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Ведь там же ведь речь шла о неких психопатах, которых надо лечить у специалистов. Вот так шутят?
Вы знаете, шутят по-всякому. То есть вот именно вот как переводчик я хотел, ну, довольно много смотрю как раз политической сатиры, в основном американской. Там этот жанр просто сильно развит и переразвит. Там шутят, если человек вышел в роли комической, что вот ведущий Первого канала, тоже подчеркнув, одев явно такой парик, который там, ну, нельзя принять его. Ну, в общем, понятно, человек ряженый, он шутит. Так вот, американцы шутят, ну, настолько жестко, что вот, на мой взгляд, сейчас я скину, что, ну, это уже больше, чем оскорбление, то есть, ну, про Трампа там, про...
Алло? Не получилось. Скинул не тех. Так бывает. Бочаров, Белоголовцев, как интересно получилось, обращает внимание демонтажер Амич. Да, действительно, нам еще Лазареву надо будет вызвонить по поводу платных парковок, но нет, так не будем. Панк 13, американцы шутят про Америку. Ну, и что? Мы еще раз попробуем связаться с Андреем Бочаровым, если получится, тогда продолжим этот разговор. Дмитрий говорит, меня больше всего удивляет в этой истории, что МОК смотрит Первый канал. Я думаю, что МОК не смотрит Первый канал. Есть люди, которые обратили внимание Международного олимпийского комитета. И снова Бочаров с нами на связи. Андрей, продолжайте.
Да, вот именно то, что вот вы говорите, что какие-то люди посмотрели, даже не про них это была там шутка, это миниатюра, они оскорбились за кого-то, начали стучать там по цепочке, не знаю, может, этот бедный трансгендер и не знал бы, что над ним вот так вот не очень качественно шутят в России. В общем, это полная пустота, это МОК здесь не прав, формально это шутки. Когда человек одет как комик, и то все, что он говорит, это шутка. Значит,
тогда еще
серьезно не надо относиться.
Тогда еще один вопрос, о котором вы об этом повороте вы уже упоминали, отвечая на предыдущий вопрос. Вы много переводите. То есть вы следите как раз за такими вот... Просто Кудзичев сказал, для вас вообще не было запретных тем, английский юмор, вам было плевать на все, что бы то ни было. А там действительно на все плевать.
Да, там действительно плевать на все, и, ну, мне кажется, это культурные особенности нации, то есть у них нету, у американцев там тысячелетней, полутора тысячелетней культуры, они могут вот просто говорить все, что угодно, такая свобода слова, ну, я не знаю, там вот очень многое можно воспринять как оскорбление, но человек-комик, и все, извините, все, взятки гладкие.
То есть, грубо говоря, если бы американский Кузичев на американском Первом канале предложил трансгендеров лечить у специалистов, это не вызвало бы скандала?
Мне кажется, у них просто сама тема обсуждения трансгендеров сейчас табуирована, потому что сразу начнут все оскорбляться. И вот просто вот, наверное... Они сами вот как уже вот кусают себя за свой хвост, когда и политкорректность, и вседозволенность, и какие-то cancel культура, вот эта культура отмены, уже люди не понимают, где закон, где какие-то понятия, где культура, то есть какие-то вот ограничения, которые мы ставим. Нам в этом смысле гораздо проще жить, если честно, чем американцам.
Спасибо. Ну. Блогер, актер, переводчик Бочарик Андрей Бочаров был с нами на прямой связи. Короче, нам можно. Такой вывод из того, что говорил Андрей Бочаров, делает панк 13-й. Сергей не понимает 631-й Сергей. Если назвать оскорбление шуткой, получается, это прощается? Что я вообще сейчас слушаю? Спрашивает Евгений. Евгений, вы слушаете радио «Говорит Москва». Бузыкин, нетолерантное у нас какое-то все еще общество. Реально мир меняется, но только не у нас. Что еще? Много у нас сообщений. «Je suis Кузичев». Предлагает Григорий из Санкт-Петербурга. 737 Кузичев, наверное, так. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вообще не понимаю, при чем тут оскорбление. Человек назвал вещи своими именами, ну там парик, это мелочи. Меня вообще даже не удивляет, а вообще возмущает вот эта вся фигня, когда, вот сказать... Мужчины переделывают вроде
секундочку,
женщин.
Стоп, подождите, ну куда же вы? Алло, подождите, да. Прежде чем вы... То есть, если бы про вас такое сказали, было бы нормально?
Так он же действительно трансгендер.
Нет, еще раз, если бы про вас сказали, что вы психопат и вас надо лечить у специалиста, это нормально?
Ну, нормально, да.
А, окей,
я бы посмеялся, да и все.
Все. Посмеялся, да и все. Еще раз напомню, Кузичев вышел в эфир программы «Время покажет» в женском парике 26 июля. Он таким образом высмеивал спортсменку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она, правда, без медалей на Олимпиаде в Токио. Осталось, и вот 5 августа, обратите внимание, не на следующий день, 5 августа Международный олимпийский комитет потребовал от руководства Первого канала объяснений из-за оскорблений этой ЛГБТ-спортсменки. Операция по смене пола, пишет Артем, это жесточайший стресс для организма. Думаете, легко после этого отобраться на Олимпиаду, и девушка – это героиня. Только дураки, полагает Артем, могут насмехаться над выбором человека. Это формулировки Артема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, во-первых, я, как обычно, хочу сказать, что Олимпиада – это, конечно, политическое событие, а, как мы знаем, экономика, политика – это концентрированное выражение экономики, и поэтому, собственно, МОК и может нам что-то там высказывать по этому поводу. Потому что, когда американские спортсмены, например, выходят в радужных носках, скажем так, да, это не вызывает, это не проблема. Но когда китайцы выходят со значками Мао Цзэдуна, это проблема для Олимпийского комитета.
С вашей
когда
точки...
телеведущий,
подождите, 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 подождите. То есть, с вашей точки зрения, символика китайская и символика вот этих носок, о которых вы говорите, это одного поля ягоды?
Если мы говорим, что у нас на Олимпиаде запрещена любая пропаганда политических взглядов, религиозных или каких-либо иных, то да.
То есть, если крестики не... тоже нельзя?
Ну, по сути, получается, что так. И я о чем говорю-то, что... На кого-то можно катить бочку, а на кого-то нельзя. Вот на нас, получается, можно. Причем, заметьте,
ну, там,
не за спортсмена,
там и на других катят. Там и на других катят. Спасибо. Может, они как физическое явление радугу любят, пишет Виталий. Иногда назвать вещи своими именами – это уже оскорбление, тем более, если вещь оскорбительна для населения, пишет Сергей 631. Как хотите, так и понимаете это. Еще раз напомню, мы только что обсуждали историю с тем, как отделить шутку от оскорбления. После того, как Международный олимпийский комитет потребовал от Первого канала объяснений из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменки, а ведущий Первого канала Анатолий Кузичев, которого вроде как подозревают в этом оскорблении, отказался извиняться и сказал, что все это было шуткой.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Шумский из службы пробок.нет написал сегодня у себя в живом журнале. Есть живой журнал, до сих пор некоторые его ведут, и вот Шумский тоже. Ситуация во дворах становится с каждым годом хуже. Машины паркуются не только на проездах, но и на тротуарах, даже иногда на детских площадках. А что если поступить по аналогии с улицами? Вести во дворе небольшую, но плату. Все деньги поступают на счет дома. Дом сам распоряжается. Потратить ли их на детские площадки, на дополнительные парковочные карманы. Плату можно сделать абонементной помесячно, можно почасовой. Это стимулирует убрать из двора машины, которые пару раз в год ездят. Их тогда ведь можно отогнать куда-нибудь далеко, на бесплатные площадки. А кто реально машину будет использовать, тот будет готов оплачивать свое место. Ну и у него вопрос. Поддерживаете идею? По идее, все его слушатели теперь отвечают, да или нет, там целое голосование есть. Александр Старовойтов, зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, к нам присоединяется. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Поддерживаете Шумского?
Представляете, просыпаетесь вот так, Юрий, с утра и думаете, что бы полезного сделать для общества.
Ну, к примеру.
Подумали, приложили деньги из левого кармана в правый, и вечером с чувством выполненного долга ложитесь спать. Ну, по сути дела, предлагается, опять же, алгоритм, в котором, ну, вроде бы как деньги никуда в сторону не уходят, они все равно остаются на нужды, но... конечный бенефициар, точнее, начальный бенефициар, из чего кармана все это пойдет, естественно, из кармана автовладельца.
Подождите, но логику-то мы видим. Люди, которые не пользуются машиной, они ее оттуда уберут.
Юрий, вы знаете, благими намерениями устлана дорога в ад, к сожалению. И когда мы понимаем, что есть такая инициатива, что кто не пользуется, а сколько надо не пользоваться автомобилем, чтобы его заставили убрать, чтобы тебя подтолкнуло там финансовое давление.
Ну, когда по карману бить неделю. Начинает...
Неделю, например, и ты, если не ездишь, там, приболел, ты не пользуешься автомобилем, или месяц, или два месяца, ты уехал там куда-нибудь, не знаю, там, в другой регион, там, в командировку или что-то еще, там, ну, месяц ты не катаешься на автомобиле. Вы поймите, я уверен, что данная инициатива, в первую очередь, если она и будет смоделирована изначально на тех людях, чьи машины брошены и стоят годами, то через несколько месяцев это спроецируется совершенно на всех. Там, да, и машину нужно будет в течение дня обязательно убирать. Вот если утром ты не убрал, не уехал, не поехал,
значит, на
работу.
Она бесхозная.
К вечеру ты за нее заплатишь. И казалось бы, кто может быть еще вот бенефициаром и интересантом, если деньги все равно остаются как бы в доме? Ну, задаешься вопросом и думаешь, а кто все будет вот получать деньги за транзакции, за хранение денег дополнительных на счету, за перевод там туда-сюда? Ну, банкиры, я думаю, за 15-миллионный город просто передерутся, когда будут понимать, что такой пласт открывается для банковского сегмента.
Это все-таки технический вопрос. А с вашей точки зрения, пользы вот практической машин меньше не станет?
Вы знаете, самая большая польза была бы, если бы даже вновь строящееся жилье было бы обеспечено этими парковками. Но все, что сейчас строится в Москве, парковок катастрофически не хватает даже в новом жилье. То есть мы, по сути дела, уже сейчас подталкиваем, закладывая новое строительство, подталкиваем к тому, что, ребят, ну не хватает парковочных мест, ставьте где хотите, оставьте на улицах, там еще дороже. Поэтому наша фракция ЛДПР, если данный вопрос будет вноситься в Государственную Думу, однозначно его не поддержит. Хватит уже, ну, действительно, забираться в карманы, используя различного рода благовидные предлоги.
Спасибо. Александр Старовойтов, зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, был с нами на прямой связи. Нет, не поддерживает идею Шумского. 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у нас много кто в доме квартиры снимает. Пусть платят и за парковку. Ну, то есть, за квартиру платишь, за парковку тоже плати. Теперь дальше. Хочешь жить в Москве, вообще плати, пишет Бузыкин. Панк 13. Заплатишь, не заплатишь, мол, эвакуацию ведут. Ну, наверное, да. Потом дальше. Кстати, Панк 13 пишет. То есть, смотрите, что там тут написано-то? Да, их можно отогнать на дальние бесплатные площадки. А Панк 13, он из Подмосковья. То есть, вы, говорит, к нам их, что ли, отгоните? Оно нам надо, типа? Ну, тоже логично. С другой стороны, Сергей 631 пишет. Подождите, тут написано. Ситуация все хуже. Паркуются на проездах, на тротуарах, иногда на детских площадках. Поэтому давайте деньги. Введем тарифы за парковку. Он говорит, то есть, а за деньги можно будет и на детских, что ли? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Рафаэль.
Да, Рафаэль.
Вот, как ни удивительно, я вот поддерживаю эту инициативу. По какой... с одним условием, что будет альтернатива, куда ставить автомобили вне двора. Потому что современная урбанистика вообще в целом, она предполагает возведение новых домов, кварталов с дворами без машин.
Смотрите, вот. Смотрите, Рафаэль, подождите, я просто по собственному опыту попытаюсь вам возразить. Так получилось, что вот несколько лет назад я жил там в одном дворе, и у меня можно было оставить машину во дворе. Бесплатно. Можно было снять гараж, довольно недорого, кстати сказать, снять гараж через дорогу и чуть дальше, ну, метров 150, можно было снять подземную парковку. Как вы думаете, где я хранил машину?
Я думаю, что вы бесплатно ставили.
Правильно.
Я поэтому и говорю, что альтернатива... Нет, то, что бесплатно, у нас с советского времени, да, пошло, что во дворах автомобили. Но в современном мире, вот опять-таки, при строительстве домов, если вы посмотрите ЖК, какие строят, да, даже в Москве или там в крупных городах России, там во дворах не предполагается автомобильная парковка. Потому что двор, это немножко, как в современном понимании, он предполагает абсолютное отсутствие автомобилей. Но есть всегда альтернатива. То есть не просто нельзя ставить, а есть альтернатива, куда эти машины можно ставить. Но не во дворе.
Нет, поэтому... подождите, вот смотрите, сейчас человек, вот если вы живете в зоне платной парковки, вы можете купить месячный абонемент.
Или это как будет... резидент же бесплатно ставить того автомобиля.
Не-не-не, ну чтобы совсем круглосуточно, надо все-таки купить абонемент, даже резидент. То это будет стоить 3000 рублей в год. Понятно, что та идея, которую продвигает Шумский, она будет даже меньше, чем 3000 рублей.
А, даже меньше, ну отлично, это не такие большие деньги. Но для крупных городов, для Москвы точно 3000 рублей в год, это 200 рублей, 250 рублей в месяц, это небольшие деньги. Это вполне отлично, но опять-таки, не, идея классная, я поддерживаю.
Понятно, спасибо. Сейчас даже «Лада Веста», пишет Артем, в нормальной комплектации стоит больше миллиона. И что, у человека, который за миллион покупает машину, 5000 в месяц не найдется, чтобы запарковать ее? 7373-94. Да, давайте, у нас 5 минут, 6 минут есть для того, чтобы проголосовать. Платная парковка во дворах. Недорого, пусть копеечка, но это должно стоить каких-то денег. Ну вот, чтобы люди на месяцы не бросали машин. Еще что-нибудь. А в общем, чтобы навести порядок. 134-21-35, да, это надо сделать. Еще раз напомню, что для местных эта парковка в итоге выйдет почти в копейки. Для резидентов прямо на улице даже стоит 3000 рублей. Абонемент. А тут будет еще меньше, ну понятно же. Да, надо это вводить. 134-21-35. Нет, ни в коем случае не надо. Хватит уже из нас все соки тянуть. 134-21-36. Голосование идет. Бузыкин говорит, я только что из автосалона, цены на все просто космос. Ну вот видите, цены космос. Значит, ну, 5 копеек можно за парковку заплатить во дворе. 879-й говорит, что если бы у них во дворе сделали такое предложение, кого-нибудь быстро бы распяли. Он в кавычках пишет, распяли. Может, надо СНИП поменять, чтобы новые дома строили с парковкой для всех жителей, или очень сложно, пишет Дмитрий. Да не сложно, просто это будет вам дороже тогда жилье. Ну, вы же понимаете. Любой квадратный метр стоит денег. Ну, вы будете покупать? Видимо, поэтому и не строят. Потому что если у вас есть возможность выбора, 4 миллиона или 5, вы купите за 4 без гаража. Лучше запретить каршерингу парковаться во дворах. С точки зрения Эндрю это так работает. Надо вводить хоть маленькую плату за парковку во дворах. 134-21-35. Не надо этого делать ни в коем случае. 134-21-36. Голосование идет, еще 4 минуты у вас есть. Телефонное голосование, еще раз, 4 минуты есть, продолжайте голосовать. Принимаем ваши звонки, тем временем, 7373948. Да, прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Ну, во-первых, лиха беда начала. Я категорически против взимания какой-либо платы за парковки во дворах. Во-вторых, в Москве почти везде уже есть шлагбаум. И не свои, не резиденты туда попасть, ну, могут, наверное, но, наверное, это очень сложно, и, может быть, их не совсем большое количество. И вот по поводу парковки на детских площадках и газонах, ну, я уже давно не вижу, чтобы люди парковались. То есть вот эта история с эвакуацией, она все-таки сделала свое дело.
Да там и со штрафами история сделала свое дело, ведь за газон дорого.
Вот, вот, я об этом и хочу сказать. То есть, мне кажется, я категорически против. Вот,
понял. Спасибо. Тут сразу несколько человек написали, нам сначала 3 сделают, потом 5. Слушайте, вот сколько лет должно пройти, чтобы вы перестали это писать? Вот как сделали 3, так оно ничего не меняется уже сколько лет. Вы продолжаете опять 5. Когда? В следующем веке? Шлагбаумы и знать таксистов, и все будет работать, Евгений пишет, 876-й. Надо хоть маленькую доплату ввести за парковку во дворах, иначе люди вот занимают место неделями. На машине не ездят, а машина стоит. Это неправильно. 7373948, и голосование продолжается, еще 2 минуты у вас есть. 134-21-35, да, надо вводить. 134-21-36, нет, нельзя вводить. Ничего подобного. Алексей Черкунов пишет, у нас и шлагбаум есть, и мест нет по вечерам. За, говорит Виталий, нормальная мера. У некоторых семей по 2-3 машины. Одна у мужа, вторая у жены. Ну, что тоже, кстати, сказать логично. Если у вас одна квартира, куда 2 машины-то? 7373948, неправильно это. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, алло. Прошу.
Алло, да, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Я только не очень понимаю, а почему именно водителей вот за машины? Это как-то вот водители за все должны платить?
Не, подождите, а за что вы предлагаете у пешехода брать?
Ну, смотрите, вот, например...
Пешеход во дворе... что, обувь оставляет в общем дворе?
Смотрите, вот у меня во дворе, например, мамы с колясочками ходят, а рядом есть 3 детских площадки.
Еще вот, раз, блядь, подождите, они что, колясочки...
Да, так, почему с водителей считают...
Ну, потому что мамы не оставляют колясочки на общей территории.
Ну, хорошо, во-первых, они гуляют, во-вторых...
Смотрите, они не оставляют, мы же говорим о стоянке.
Да, я за машину... Алло.
Ну?
Алло.
Да.
Да, я говорю, я за машину, смотрите, я за нее плачу налог. Я плачу
молодец
за бензин, где процентов 70, соответственно, идет государству. Я плачу ОСАГО. Я плачу штрафы, если нарушаю. Извините, вы с меня еще что-то хотите взять?
Ну, в общем, может... судя по всему, кто-то хочет. Спасибо. А у нас на парковке стоит автохлам. Что с ним делать, пишет Сергей. Сергей, не на радио писать. Надо писать просто в администрацию, и потом на машине появится такое объявление специальное. Если это ваша машина, дайте знать по такому-то телефону. И если никто по этому телефону не позвонит, эту машину потом эвакуируют. 7373948, телефон прямого эфира. У нас последняя минута, голосование уже совсем скоро закончится. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Я за любую инициативу нашего начальства, только с одной маленькой оговоркой. Все, что принимается для нас, точно так же принимается для них.
А кто вам сказал, что это инициатива начальства?
А чья? Депутатская?
Я сказал, чья это инициатива. Есть такой проект «Пробок.нет», и его руководитель Александр Шумский. Я бы не стал его называть чиновником или начальником. Но как бы то ни было. Хорошо, короче, за любое решение наш слушатель, лишь бы только те, кто предлагает это, сами этим потом пользовались. Я подозреваю, что вот, например, господин Шумский этим точно будет пользоваться, когда и если это будет принято. А вот результаты голосования. За 25%, 75% с подобного рода предложением не согласны. Мы обсуждали предложение центра пробок.нет о введении платных парковок во дворах. Да, точнее, не центра предложения, а его руководителя Александра Шумского. Если, говорит, поступить по аналогии с улицами, вести во дворе небольшую, но плату. 25% говорят «да», 75% не согласны. Далее новости.